в теме. Проект журналистов Радиус ФМ о людях, событиях и фактах.
Чтобы стать богатым, нужно правильно мыслить. Такое утверждение мы часто встречаем в соцсетях. Так пишут авторы популярных книг о том, как стать успешным. Об этом нам говорят на мотивационных тренингах. Но так ли это? А что, если мотивирующие книги, тренинги нам совсем не помогают? Влияет ли психология человека на его уровень доходов? Как вырваться из психологической ловушки бедности? Ответы на эти другие вопросы мы попытаемся найти вместе с психологом Павлом Зигмантовичем. Это программа «В теме», в студии Валентин Бойко. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, Павел. Расскажите, так ли это, что существует понятие психология денег? Есть ли какая-то взаимосвязь между уровнем дохода человека и тем, как он мыслит, как он рассуждает, как он ведет себя, как реагирует на вызовы внешней среды?
Ну, я отвечу так, тремя словами: нет и да. Психология денег, понятие скорее несуществующее, но это в том смысле, что вот просто какую область не берут, всегда представляют психологию. Психология рекламы, представили такую приставку «психология вождения», «психология еще чего-то». В общем, ну, такого...
То есть психологию пытаются приклеить везде?
Это скорее, ну, это, знаете, такая наши внутренние разборки. Уместно ли так говорить, неуместно ли так говорить, надо ли говорить более широко. Ну, то есть для такого широкого потребления, да, такая формулировка есть. Ну, вообще ее нет, но она есть. А вот что касается психологии, которая влияет на заработки, на доходы, да, на эту тему есть некоторое количество исследований, и они показывают, что здесь... Вот когда говорят, что психология влияет на заработки, говорят правду, но как-то не всю и не так. Как будто бы телегу запрягают вперед лошади. Что имеется в виду? Действительно, люди, у которых недостаточно денег, ну, как-то вот по их субъективному мнению, им действительно, ну вот, как-то приходится с этим справляться, и это сказывается на их психологии. Но как это сказывается? Вот здесь то, что рассказывают вот в этих самых книгах, кардинально отличается от реальности. А реальность такая. Эти люди живут с чем-то вроде такого туннельного эффекта. Вот как есть туннельное зрение, когда периферия глаза не получает достаточно кровоснабжения и видит только вот какую-то
узкую часть. То есть часть. У нас как такое окошечко небольшое,
да,
круглое.
Именно так. Так вот, то же самое происходит с людьми, которые зарабатывают, ну, какую-то не очень большую сумму денег, ну, или получают. То есть у них все сосредоточено на выживание, на проживание от сегодня и там до завтра, до следующей зарплаты, до следующего там выплаты кредита, оплаты коммуналки, еще чего-то. И они, кроме этого, в общем, ничего не видят. И для них очень тяжело увидеть что-то дальше. То есть такой человек может видеть неплохое предложение от банка взять кредит, например. Оно там относительно дешевое, там отсрочка, рассрочка и все такое. Он берет, потому что прямо здесь и прямо сейчас это хорошее решение его проблем.
То есть решение коротких 7-минутных проблем
именно
на коротком
так.
отрезке.
Именно так. То есть они в перспективу не могут видеть. Это никак не связано с личностями человека.
А то, что в перспективе человек будет тратить ежемесячно какое-то количество денег на выплату кредита?
Это не видно.
То есть это не обращаем внимания на это.
Слишком узкое зрение. Оно не просто туннельное и вперед, оно еще и короткое. То есть луч зрения, так условно, да, психологический луч зрения, он короткий, он не добивает далеко. И я подчеркну, это не связано с самим человеком. То есть это не потому, что человек какой-то неправильный, какой-то корявый, еще что-то. Это нормальные люди, абсолютно нормальные люди. Вопрос в ситуации, где они попали. Если мы с вами попадем в такую же ситуацию, мы будем абсолютно такими же. Может быть, мы и есть абсолютно такие же. Сложно сказать. Но важно понимать, проблема не в человеке. Проблема в той ситуации, которая вокруг него. И если у человека нет возможности хотя бы на полчаса в неделю вынырнуть и подумать вообще, ну, как, куда я иду, что я делаю, вот не беспокоясь о том, как заплатить за коммуналку, как оплатить детям, ну, там, садик или школу.
Кружки, допустим.
Кружки какие-то, что сегодня ужинать. Вот не беспокоиться об этом, а просто вот подумать о том,
ну, хорошо,
куда
я иду. Выныривание мы нормально. С вами поговорим, но давайте все-таки обратимся к нашим, так сказать, условным оппонентам. Дело в том, что вы сейчас, по сути, разнесли в щепки тот основной постулат, из которого исходят авторы мотивационных книг и мотивационных тренингов, о том, что достаточно изменить себя внутри, начнет меняться жизнь вокруг тебя, обстоятельства вокруг тебя. Так что, получается, только внешние обстоятельства влияют на нашу психологию, а наш настрой, наш образ мышления, какое-то позитивное настроение не оказывает обратного влияния?
Оказывает. и для этого нам нужны те самые полчаса. Конечно, смотрите, вот человек. Он работает на какой-то не очень доходной для него работе. Ему трудно, тяжело, у него не очень большие доходы. Ему нужно постоянно решать все вот эти вопросы, где какие скидки, как выгадать какую-то себе мелочь, чтобы сэкономить. И это занимает все его время. Но, допустим, он нашел возможность полчаса в неделю думать о чем-то своем. Например, на работу ходит, и как-то так получается, что иногда не думает о всем том, что я писал. И он начинает думать: хорошо, а где я могу взять больше денег? И думает: ага, есть, например, смежная с моей профессия. Допустим, если я тестировщик в IT, да, то, может быть, я пойду там в кодеры. Наверное, я сейчас правильно говорю.
Но обычно, наоборот, люди уходят в тестировщики из не IT-профессии для начала.
Или так. Ну, то есть, например, вот у меня там сосед, он тестировщик, да? Ты говоришь, что это самая легкая точка.
Я просто знаю врача, который ушел в тестировщики.
Ну, вот, например, да? Он такой думает: ага, ну я могу пойти туда. Раз вариант. Или думает: так, а где может быть какой-то курс, какое-то повышение квалификации, я могу там в рамках своей профессии чему-то научиться и пойти дальше. То есть, когда человек начинает вот это все думать, то есть, конечно, у него что-то там внутри меняется, и он, конечно же, меняет какую-то реальность вокруг себя. Но это возникает тогда, когда у человека есть возможность подумать. То есть в данном случае связь между внутренним и внешним, она сложнее, чем кажется. Но все-таки, наверное, у внешнего больше влияния.
То есть в данном случае бытие определяет наше сознание.
Общественное бытие определяет общественное сознание. В оригинале звучит так, но в каком-то смысле да. Ситуация вообще влияет на человека гораздо больше, чем то, что у человека там, гормоны какие-то, еще что-то внутри находится.
Значит ли это, что все эти мотивационные книги, которые нам привыкли советовать, эти мотивирующие цитаты, которые мы встречаем в интернете, можно просто сложить большую кучу, облить бензином и поджечь, и что от них толку никакого?
Я бы сказал, что нет. Вот парадоксально. Я вроде бы сейчас противоречил всему этому, но я бы сказал, что нет. Почему? Потому что чтение подобной литературы — это как раз те самые, ну, может, не полчаса, может, больше, может, меньше, но это как раз способ не думать немножечко о повседневных вот
этих задачах. Зато знать, когда читаешь, ты чувствуешь такой прилив эмоций, ты чувствуешь эмоциональный подъем, тебе становится легче, ты становишься воодушевлен, ты мотивирован, ты думаешь: ну, автор молодец, он правильно написал, если у него получилось, у меня же тоже должно получиться.
Про это отдельно. Есть такой закон в психологии, закон Йеркса-Дотсона. Он очень старый, его открыли больше 100 лет тому назад. Суть его очень проста. Для каждой деятельности есть свой оптимум мотивации. То есть, ну, как бы, готовности это делать, да, желания, энергии для действий. Для деятельности простой, легкой, хорошо знакомой, ну, скажем, колоть дрова. Ну, это, может, не очень легкая деятельность. Там.
Ну, при определенной привычке, в принципе, да, достаточно несложная.
Ну, взял и колешь.
Одни и те же движения.
В общем, все просто, все понятно. Потом только это собирай по поленнице, раскладывай правильным образом. И здесь высокая мотивация, отличная вещь. Когда мы перебираем картошку, например, я извиняюсь, я родные примеры привожу, там тоже
это прекрасный
высокая
пример.
Мотивация, отличная вещь. Раз, это сюда, это сюда, это сюда. Ну, то есть все нормально. А вот если мы делаем что-то новое, что-то сложное, например, в первый раз перебираем картошку, то здесь высокая мотивация, наоборот, нам вредит двумя путями. Первый путь. Мы суетимся больше, у нас больше энергии, чем
побыстрее,
надо.
Побыстрее перебирать
да,
картошку.
И мы совершаем больше ошибок. И, соответственно, второй путь. Из-за большого числа ошибок мы получаем плохой результат, делаем плохой результат.
То есть мы плохо перебрали картошку.
Да, и мы расстраиваемся. Поскольку мотивация была высокая,
ожидали, что сейчас да, как наперебираем, да, наперебираем.
И мы падаем очень низко. То, что называется фрустрация в психологии, она в этом случае очень сильно проявляется. А если мотивация была невысокая, то ну как-то, ну вот, работал медленно, во-первых, ошибок допустил меньше, а во-вторых, ну, как-то не сильно расстроился. Ждал небольших результатов, небольшие результаты получил, в общем, все спокойно. Поэтому высокая мотивация – это скорее плохая вещь. Вот если эти книжки, ну, плохая вещь для новой деятельности, которая не знакома. Если эти книжки использовать для размышления, не для вдохновления, а именно для размышления, это хорошая вещь. Они полезные, хорошие. Может быть, они хороши, когда вот немножко толкают нас, и мы начинаем куда-то идти, но здесь важно понимать, что нам вот высокая мотивация, чтобы вот идти, не нужна. Нужна невысокая, аккуратная, чтобы мы шаг за шагом аккуратно-аккуратно шли-шли, и здесь скорее, знаете, она должна быть не высокой, а длинной. Есть у монголов такое понятие «люди длинной воли». Может быть, было когда-то. Это люди, которые могли думать вперед. У них воля была длинная.
То есть они не спешили наскоком решить проблему нахрапом.
Да, они потом взяли весь мир захватили.
Не спеша.
Именно так. И вот именно длинная воля – это то, что нужно человеку. Высокая мотивация, низкая мотивация – это все-таки, ну, как бы вверх-вниз. А нам нужно вперед-назад смотреть. То есть вот вперед длинная воля – это то, что нужно.
Так, сейчас попытаюсь ваши слова чуть попроще объяснить. То есть получается, для того, чтобы добиться какой-то цели, как-то изменить свою жизнь, нам нужен не разовый всплеск энергии, который быстро погаснет.
Точно.
А ежедневно долбить, 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 копать в заданном направлении, не спеша, не надрываясь, не напрягаясь, да, но при этом совершая меньше ошибок и постепенно осваивая, например, новую профессию или какие-то навыки.
Да, дисциплина бьет вдохновение.
Тоже замечательный лозунг. Я напомню, что вы слушаете программу «В теме». В гостях у нас Павел Загмонтович, психолог. Сегодня мы говорим о психологии денег. Наш разговор мы продолжим после паузы. Оставайтесь с нами.
Слушай Радиус ФМ и будь в теме.
Мы продолжаем наш разговор с психологом Павлом Загмонтовичем. Говорим о психологии денег, о том, почему люди не всегда могут вырваться из психологической ловушки бедности. Сейчас я предлагаю пройтись по конкретным шагам. Итак, мы начали с того, что для того, чтобы изменить свою жизнь, найти более оплачиваемую работу, приобрести какие-то навыки, которые помогут больше зарабатывать, нужно для начала выделить себе какое-то время, хотя бы полчаса в неделю, чтобы спокойно, без суеты, без депрессивных мыслей, обдумать, что сейчас вообще с нами происходит.
Точно так.
Что дальше? Как мы действуем дальше?
Ну, дальше, на самом деле, особой психологии нету. Дальше мы смотрим, где, как дают больше денег. Ну, или можно заработать больше денег.
Но при этом помним, что мы умеем сами.
Конечно. Например, космонавты, наверное, получают хорошо. Но до космонавта, ну, долго добираться. Большой отсев, мало где вообще в принципе есть космонавты, поэтому, наверное, не очень удачная идея. А вот, скажем, сантехнику, который может сделать разводку труб по всему дому, платят гораздо больше. И выучиться этому гораздо легче. Соответственно, мы смотрим дальше, где есть деньги, где я могу достаточно быстро нарастить какой-то навык, как оттуда получаются клиенты. То есть это обыкновенная такая бизнес-задача, если хотите. Там нет никакой особой психологии. Просто надо думать, анализировать, узнавать информацию, собирать эту информацию. Конечно, надо вот, может быть, единственное, что прикладывать к себе, вот я готов этим заниматься или не готов, скажем, например, активные продажи. Вот, ну, я готов людям ходить предлагать, или я вот все-таки не люблю это дело, а мне нравится больше с предметами возить.
Ну, в некоторых организациях менеджеры по продажам зарабатывают неплохие деньги, но они же потом выжаты, как лимоны после
именно
рабочего
так
дня.
И вот на это надо смотреть, я к такому готов или не готов. И если я нахожу то, к чему я, в принципе, готов, где я могу получать, зарабатывать какие-то достойные деньги, ну, для меня достойные, и что я могу достаточно быстро освоить, это очень важно, если у меня сейчас этого нет, то все. Более того, во многих, тут все, вот мы и начинаем, более того, во многих случаях даже особо осваивать чего-то не надо. Достаточно просто работать по-человечески. Ну, я могу множество...
То есть, приходя примеров. Сантехником, трезвым сантехником.
Например, да. Я могу привести огромное количество примеров, когда лично я закупал, скажу так, услуги у... пользовался услугами каких-то ИПшников, компаний, государственных, негосударственных. И сказать, что прям вот я был доволен, это вот на пальцах можно перечислить. Хотя у меня не было каких-то особенных пожеланий, или там я не хотел, чтобы тот же сантехник даже надевал бахилы, хотя это хорошая штука. Но если человек, который ставит мне, например, решеточку, ну, знаете, такой, от комаров на окна, не догадывается просто смести мусор, хотя для этого нужна небольшая щетка и небольшой совок, который можно с собой носить в сумке, ну, он все равно выполняет свою работу, но порекомендовать его кому-то я не стану. То есть мы еще должны смотреть, и опять это уже не психология, на людей, что людям нравится, что люди хотят. То есть это такое, ну, работа с клиентом, обслуживание.
То есть можно быть средненьким сантехником, но при этом общительным, коммуникабельным, приходить с бахилами, и, соответственно, да, тебя будут с большей вероятностью приглашать, да, куда-то.
Другой пример. Человек обычно дает небольшие сроки. Говорит, я это сделаю за 2 недели, например. Ну, там, скорее это ремонт или что-то в этом духе. Делает это за месяц, потом удивляется, почему его больше никуда не зовут. Ну, или как минимум эти люди его не рекомендуют. Если он скажет, я это сделаю, например, за 5 недель, а потом делает это за месяц, то есть за 4 недели, ну, его с большей вероятностью куда-то порекомендуют.
Мы сейчас углубились больше, наверное, в психологию взаимоотношений человека с клиентами. Если говорить о тех проблемах, которые испытывают люди, то, опять же, вернемся к примеру, когда человек работает на какой-то работе, ему предлагают какую-то более интересную, более высокооплачиваемую, но которая требует вот отказа от прежних шаблонных действий, от прежней обстановки, от всему, все того, к чему мы привыкли, то есть так называемая зона комфорта, в которой, может быть, и не очень комфортно. А человек не может решиться. Почему?
Ну, во-первых, зона комфорта – это то место, где комфортно.
Ну, хорошо, зона дискомфортного комфорта такая.
Сам по себе
термин. Зона привычки.
Да, зона привычки, точнее. Зона комфорта – это термин, который был введен организационным консультантом. И сейчас, к сожалению, не вспомню его фамилии. И идея касалась только людей, которые работают, то есть сотрудников. Это надо было начальнику как-то их пинать, чтобы они выходили из зоны комфорта. А если мы находимся в зоне комфорта, все отлично. Не надо никуда выходить, это же зона комфорта. Есть более удачное понятие – зона ближайшего развития. То, о чем вы говорите, это зона дальнейшего развития или дальнего развития. Ну, по аналогии просто. Зона ближайшего развития – это термин, который ввел Лев Семенович Выгодский, наш, кстати, соотечественник. Он изучал детей в основном и установил, что у детей есть такая условная, конечно, зона ближайшего развития. Это действия, которые они могут делать вместе со взрослым. Шнурки завязывать, цифры писать, пирамиды складывать. Это новое. И то, что без взрослого ребенок не сделает, но с минимальной поддержкой взрослого он сделает. Так вот, выходить в зону ближайшего развития – это достаточно просто. Проблема в том, что когда человек слышит вот такие предложения, о которых вы сказали, он не в зоне ближайшего развития находится. Он находится очень далеко. Вот, нет, он находится вот здесь, а то место новое, оно находится очень
нужно
далеко.
Нужно перепрыгнуть конкретно так.
Да, и это страшно. Потому что можно не справиться, можно потерять то, что есть. И на такой риск, ну, многие люди не готовы. Это совершенно нормально. Это, опять же, ничего не говорит о человеке, кроме того, что он нормален. В идеале, конечно, изменения нужно делать постепенно. То есть выйти в зону ближайшего развития, сделать ее зоной уже освоенного.
То есть, условно говоря, если я хочу заняться выращиванием маргариток, то должен сначала почитать пару книг по ботанике, присмотреться, как эти цветочки у кого-то растут, а только потом покупать землю, покупать саженцы или семена и начинать выращивать.
И то не все. Купить сразу немножко земли, немножко саженцев.
На один горшочек.
Ну, одного мало, потому что мало ли что может случиться. 3-4. И постепенно туда развиваться. То есть, если вот человек, ну, ремонтирует велосипед. Вот я просто недавно видел про велосипеды вывеску, поэтому скажу про велосипеды. Вот он ремонтирует велосипед. 1, 2, 3. Дальше он хочет ремонтировать это как вот в мастерской. Не надо сразу открывать мастерскую, потому что это сразу ИП, налоги, бухгалтерия.
Арендная плата.
Это тяжело. Ему нужно сначала спокойно начать ремонтировать велосипеды хоть сколько-нибудь быстро, например. Если он понимает, что он делает это быстро, хорошо, можно теперь накачивать другой навык. Допустим, привлечение людей с этими самыми велосипедами. Можно делать это бесплатно в качестве тренировки.
То есть друзьям, знакомым помогать,
конечно,
таким образом.
Собирать вокруг себя, ну, некоторую базу. Вон, ВКонтакте, там, не знаю, в какой-то еще социальной сети сделать себе страницу, чтобы люди знали, куда обращаться. Это можно делать даже абсолютно легально. Другое дело, что это постепенный путь, который требует времени. А мы, люди, очень нетерпеливые существа.
То есть сейчас мы опять же возвращаемся к тому, о чем нам говорят в мотивирующих цитатах и книгах. Там все, я так понимаю, рассчитано на тех, кто хочет быстрого успеха, кто хочет моментально достичь.
Ну, видимо, да. Мне сложно сказать, на что рассчитывают авторы, но это нормально, что мы хотим быстрого успеха. В общем, надо рассчитывать вот на что. Примерно 5 лет требуется, чтобы продвинуться туда, куда мы хотим. Примерно 5 лет. То есть, если человек хочет сменить сферу деятельности и там хорошо работать, и прилично зарабатывать. Это 5 лет, минимум 5 лет.
Ну, вы сейчас просто как обухом по голове, понимаете?
Ну, так вот.
Хорошо, мы возьмем обратную ситуацию, которая тоже случается довольно часто. Мне приходилось встречать таких людей. Здесь в студии были такие гости, которые рассказывали, кто-то при выключенном микрофоне, что вот работал человек на какой-то хорошей должности, в развивающейся хорошо компании, получал хорошую зарплату, а потом, ну, надоело. Бросил все и стал заниматься делом, которое вообще было непредсказуемым с точки зрения возможного дохода. Ну, по сути, бросил все, обрубил прежние свои профессиональные связи и ушел, условно говоря, в выращивание маргариток. А почему так происходит? Все же хорошо, деньги есть, работа есть, стабильность, успех.
Всегда нужно смотреть внутрь человека, в голову к нему. Чужая душа потемки, голова предмет темный, исследование
не подлежит.
Но все-таки надо смотреть, как человек сам это видит. Скорее всего, скорее всего, не более чем скорее всего, мы имеем дело с профессиональным выгоранием. Это серьезная проблема. Она даже внесена в МКБ-10, это международная классификация болезней. Я могу шпиц, но Z73, кажется, у нее шифр.
То есть психотерапевты официально рассматривают такую проблему.
Конечно, это настоящая проблема, потому что она связана с усталостью, с ухудшением производственных показателей, со снижением, ну, как бы эмоционального фона, с болезнями впоследствии. И это нехорошо. Скорее всего, люди вот такие, которые дауншифтят, кажется, это называется, они испытывают профессиональное выгорание, и поскольку они не могут больше там работать, они уходят. Это нормально. Плохо, что сама по себе система не профилактирует этого. Ну, я сомневаюсь, что вообще где-то можно сделать систему, которая была бы нацелена на заработок денег и при этом профилактировала бы профессиональное выгорание.
Но я слышал, что у японцев, у которых еще в 20 веке практиковалась система пожизненного найма на работу, пускай неофициально, но это была традиция, которую было очень опасно нарушить, то даже, говорят, сейчас они пришли к тому, что нужно каждые 5-7 лет работу менять.
Потому может что... быть. Я здесь не могу сказать, но вот феномен выгорания и смерти на работе, в прямом смысле сгорания на работе, ну, не в пламени, а просто вот инфаркт, инсульт, еще что-нибудь такое, у японцев встречается очень часто. Те же американцы, например, я недавно видел статистику, работают по 80 часов в неделю. То есть это в два раза больше, чем у нас. Ну, это чудовищно, это невыносимо для человека, так нельзя работать.
Ну, у нас смотря у кого, потому что есть некоторые организации, где те же менеджеры по продажам выкладываются по полной программе и перерабатывают тоже немало.
Ну, и это то, что не надо допускать. Но, с другой стороны, это капиталистическая экономика, и здесь по-другому, наверное, нельзя.
Хорошо, последний вопрос на сегодня. Что делать, если ты чувствуешь, что занимаешься не своим делом? Вот как искать себя? Я не спрашиваю, где, потому что у каждого свой ответ на этот вопрос. Ну, как искать? В каком направлении двигаться? Давайте, ответьте.
Это достаточно просто. Ставить себе задачи здесь, на этой работе. Пытаться сделать что-то быстрее, уменьшить количество брака, увеличить скорость выработки, количество перемещений уменьшить или еще что-то. Смотреть, это зависит, конечно, от работы. Смотреть, что я могу здесь, на этой работе, делать лучше. То есть повышать квалификацию. Как правило, в таких случаях, когда человек сам себе, это очень важно, чтобы сам себе, ставит задачи по своей работе, достигает их, он вдруг начинает понимать, что ему, в общем, ну, некоторые аспекты работы нравятся. Что сам по себе вопрос вот этот вот «моё, не моё», он начинает уходить. И человек начинает чувствовать компетентность, ему здесь хорошо, он лучше работает, он чувствует больше удовлетворения от достижений, потому что часто просто нет достижений никаких заметных, и человек становится лучше. Вот это первое, с чего надо начать. Это не панацея, но точно первое.
Если не стало, например, лучше, если, например, ну, не оценило начальство, не увеличило зарплату, если никого не волнует его усилия, потому что, давайте прямо говорить, есть некоторые предприятия, организации, где как ты ни старайся, совершенно неважно, ходишь на работу, делаешь вид, что работаешь, и уходишь с работы.
Да, есть такое. Здесь вопрос к человеку. Речь про мое, не мое, или речь про мое, но мало платят? Если мое, но мало платят, ну, тогда мы уже говорили, как об этом, как с этим обходиться. А если вот именно мое, не мое, то переключение внимания с состояния собственного на действие, это вообще очень эффективный ход. Чем меньше человек размышляет о своем состоянии, чем больше он размышляет о тех действиях, которые надо совершать, тем лучше человеку в итоге становится. Поэтому обращать внимание на свое состояние – это крайне вредная вообще привычка. Конечно, я не имею в виду, что если там кость сквозь мясо пробилась и уже царапает стол и мешает там ходить, то все равно не надо на это обращать внимание. Конечно, надо. Но в целом вот эти вот размышления «моё, не моё», вот это убивает гораздо больше.
Не циклиться на собственной депрессии, на размышлениях о том, как мне плохо, и все это безысходно, дайте мне кирпич.
Да, надо сосредотачиваться на тех действиях, которые я могу делать. Для тех, кому интересно, это теория самоэффективности Альберта Бандуры. Есть такой канадский психолог очень известный. Правда, в Канаде, в основном в США. У нас его почти никто не знает. И вот они с коллективом очень много нашли всяких данных на эту тему. И четко, на действиях фокусируешься – хорошо. Фокусируешься на состоянии – плохо.
Тоже большое спасибо, Павел, за интересные советы. Я думаю, что многим было интересно их послушать, и, вероятно, кому-то они даже помогут. Напомню, что вы слушали программу «В теме». Мы сегодня говорили о психологии денег. В гостях у нас был Павел Загмонтович, психолог, а в студии был Валентин Бойко. Всего доброго.
До свидания.
«Путь в теме» на Радиус FM.